Трое мужчин, упирая на то, что они слуги самого короля, а значит, имеют исключительные права на всей территории королевства, хотели просто отобрать у нее центуриона. И Хельга, и мой конь пытались вежливо убедить троицу, что те не правы, но над ними лишь грубо посмеялись. В результате необоснованных претензий и взаимного недоверия произошла короткая драка. Или неконтролируемое выяснение отношений. Называйте, как хотите. Итог предугадать нетрудно. Наша сладкая парочка вернулась в замок героями, а трое рыцарей короля, обиженные на судьбу, пошли пешим строем, хромая и бронясь, жаловаться его величеству, который, сколько я помню, и так неровно дышит на мои земли. А теперь у него еще есть и законный повод. Нападение на слуг короля. Спасибо, ребят, вы гении народной дипломатии.
Ставр, мы только защищались. Я, между прочим, даже копытом ни одного не ударил.
Но укусил?
Да.
Черный конь самодовольно продемонстрировал отличнейшую лошадиную улыбку. Я встал, потрепал его по гриве и молча пошел домой. Здесь мне больше делать нечего. Седрик за всем присмотрит, Мэтью с Десигуалем будут играть тут друг с другом в шпионов, а кудрявый бог вернется, когда ему заблагорассудится. Мне же надо срочно поговорить с дочерью. Один на один.
«Лорд Белхерст, вы не забыли о своем сладком обещании, мой загадочный шалунишка? Или вы опять куда-то спешите? Так вот, у меня были такие мысли...»
Концовку предложения я уже не услышал, так как с разбега на хорошей ракетной скорости протаранил старую фреску в конце коридора. «Хельга, а ну иди сюда, счастье мое! Мне надо хорошенько поговорить с тобой по душам!» Тишина. Нет ответа. Выпрыгнув из спальни, как есть, в тяжелой средневековой одежде с кинжалом на поясе, я быстро осмотрел квартиру. Никого.
Мяу.
Я схватил с правой рукой за рукоять кинжала, левой за сердце, и этот сотовый меня доконает. Очередная смс-очка от моей нежно любимой и всегда заботливой дочери. Папуль, не волнуйся, я у Леры, приду через час, мы уроки учим, покушай. Ну, в общем, все как всегда в ее репертуаре. На кухонном столе были заранее выставлены пузыречки с валерьянкой, корвалол, таблетки пустырник, пачка валидола и стакан воды. Она знала, что, поговорив с центурионом, я буду ее искать, и настроение мое нельзя будет назвать праздничным. Поэтому быстренько унеслась к подружке переждать мой праведный гнев на теплой кухне Лериной бабушки. Это лиса... Я взял чистую чашку, вылил туда пузырек валерьянки весь, всыпал две горсти таблеток, добавил корвалол и выпил все это в два глотка. Не скажу, что так уж вот сразу и полегчало, но все-таки сердце, кажется, отпустило. Следующим шагом была проверка телефона. 4 звонка от капитана, 1 от Даны. Угадайте, кому я позвонил в первую очередь?
«Я ждала тебя, милый», — мурлыкнул в трубке знакомый голос. «Нам не пора встретиться?»
«Давно пора, если, конечно, в тебя не будут стрелять в кафе, а нас обоих взрывать в ванной».
«Об этом я позабочусь. Через 2 минуты у тебя?»
«Но я... мне нужно хотя бы умыться и переодеться».
— Не нужно. Как белый волк, ты возбуждаешь меня еще больше. И, кстати, я у твоего подъезда. Впустишь?
В прихожей раздался звонок домофона. Само собой, я сразу кинулся открывать, и уже через минуту Дана, сияющая, обворожительная, в облегающем красном платье, бросилась мне на шею. Наш поцелуй был таким долгим, что я почувствовал неслабое головокружение. Губы Дампир были горячими и прохладными одновременно. Под ее кожей пульсировал жар, в глазах играли оранжевые сполохи.
«Как же я по тебе соскучилась!»
Она не ждала от меня ответа. Все было очевидно без слов. Я не мог наглядеться на нее, живую, сильную, красивую и опасную, словно испанская сталь, нежную, страстную, как морская волна. Эта женщина была воплощенной мечтой любого мужчины, включая и лиц нетрадиционной ориентации, которым просто не повезло встретить ее на жизненном пути и...
— Ставр, ты в порядке, милый?
Да, я... — А, в порядке, разумеется, а что?
— Ничего.
Она вновь расцеловала меня и за руку потащила в спальню.
— Надеюсь, твой чудесный родственник не появится в самый неподходящий момент.
— Думаю, нет. Я вообще с трудом понял, о чем она. Голову заволакивал странный вязкий туман. — Это в замке, у него там две девушки, и он с ними.
— А мы с тобой.
Дана нежно и глубоко лизнула мое ухо.
— Ложись. Я хочу, чтобы все было красиво.
Она отошла на шаг и стала медленно раздеваться. Если я когда раньше и видел стриптиз, то это была фигня, пустышка, подделка под ритмичную музыку для всех, кто платит. Чернокудрая красавица двигалась в одном ей слышном ритме, плавно и дерзко, как кобра из змеиной шкуры, выскальзывая из платья, упавшего ей под ноги. Кружевное белье на ней было багрово-черным.
«Не закрывай глаза, мой застенчивый рыцарь. Все самое интересное еще впереди».
Я и не закрывал глаз. Это само собой как-то получилось. На меня вдруг накатила невероятная усталость, тяжелым ватным одеялом прижав к кровати. Когда с дампир упал лифчик, я вдруг понял, что их было два... Или три лифчика. А так бывает.
— Хочу тебя!
— Дана прыгнула на меня сверху, практически голая и неудержимо прекрасная. Потом она вновь поцеловала меня, волной черных волос закрыв мне глаза. Ее пальцы начали расчесывать мне ресницы, а губы не прерывали поцелуя. Это последнее... что я помню. Дальше провал в сон. Глубокий, безвозвратный и недобудимый ничем на свете, даже колоколами страшного суда. Мне ничего не снилось. Я ничего не видел и ничего не чувствовал. Если бы мне надо было вырезать аппендицит или выдернуть сложный зуб восьмерку, так вот состояние для этого самое то. Я не проснулся бы, даже если б на мне выпрямляли гвозди, испытывали новый электрошокер, делали трехлитровую клизму и вообще. Пробуждение было не сахарным. Я лежал раздетым до нижнего белья под одеялом. За окном, судя по солнышку, давно рассвело. Моя одежда аккуратно сложена на стуле, а на зеркале в спальне красной помадой нарисовано сердечко. Я попытался вспомнить все, что было, и, застонав, зарылся лицом в подушку.
— Папуль, ты встал?
— я что-то промычал в ответ.
— А к тебе Дана приходила, помнишь?
— Помню. Так стыдно перед собственной дочерью мне не было еще никогда.
— Она со мной чай попила, сказал тебя не будить, ты очень устал. — А с чего ты так устал, па?
Я молча грыз подушку. Отвечать, оправдываться, извиняться, крыть было нечем.
— Да ладно, я понимаю, нервы, да? Я еще добавила этой глупой дракой. Уф!
Хельга вошла в комнату и присела на краешек кровати. Спина напряженная, глаза в пол, руки лежат на коленках, как у маленькой преступницы в детсаду. Сейчас будет извиняться. Она передо мной. Чувство вины вновь вцепилось желтыми клыками мне в горло.
— Мы гуляли. Ничего такого, просто гуляли. Центурион просто прелесть. Столько неприличных анекдотов знает. Ой... Но я не это хотел сказать, я про тех парней в доспехах. Они же не правы. Вообще ведут себя так, словно у них это депутатская неприкосновенность. Я не начинала даже, а он меня за ногу попытался сдернуть. Папуль.
Да, я рискнул выплюнуть подушку.
Ты не сердишься?
Нет, что ты? Я сел и обнял ее.
Тебя там никуда из-за меня не вызовут, к начальству там какому-нибудь.
Я сам себе начальник, лорд, и хозяин замка Кость со всеми вытекающими привилегиями. Любой, кто повысит голос на мою дочь на моей земле, будет повешен на ближайшем суку.
«Класс!» — счастливо выдохнула Хельга, нежно прислоняясь к моему плечу. «Па, я чайник поставила. Ты яичницу будешь?»